понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами, как всегда, Радио Крым Реалии. Меня зовут Максим Кошлев. Доброе утро! Напоминаю, что Радио Крым Реалии выходит сейчас в эфир по будням в 8.35-18.30, ну, соответственно, в 9.35-19.30 по крымскому времени, на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Ну и, конечно же, есть наш замечательный сайт Крым Реалии, там тоже много всего интересного.
Тема дня.
Сегодняшняя наша тема не нова, но, тем не менее, не менее актуальна. Это дефицит пресной воды в некоторых районах полуострова. Как решают проблему водоснабжения подконтрольной России власти Крыма? Чем чревато увеличение добычи воды из скважин? И почему, собственно говоря, мы говорим о новом увеличении добычи? Ну и какова, собственно, нехватка в цифрах, сколько воды не хватает Крыму пресной? Вот об этом мы сегодня будем говорить с корреспондентом «Новой газеты» в Крыму Иваном Жилиным. Он как раз недавно делал материал тематический о воде. И с директором Института водных проблем и мелиорации Украины Михаилом Ромащенко. Но для начала небольшой материал от моих коллег.
Репортаж.
После перекрытия Украины севера Крымского канала первыми пострадали фермеры. О потерях российским телеканалам сообщила руководитель сельскохозяйственного предприятия Олеся Мурашкина.
Особенно Джанкойский район, где находились ведущие предприятия и рисоводы. Губительно скажется на предприятиях.
Теперь воды в Крыму не хватает и на бытовые нужды, говорят жители Белогорска.
Нет воды, нет жизни в Крыму.
Летом прошлого года в ряде восточных регионов полуострова из-за отсутствия воды объявили чрезвычайную ситуацию, сообщила подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Лариса Апанасюк.
Наряду с стабильным, можно сказать так, уже проблемными регионами, как у нас есть, это Алушта, Нижний Верхний Кутузов и Кировский район, появились те, с которых никогда обращения по отсутствию воды не приходили.
В Восточный Крым воду перебросили из Тайганского водохранилища. В результате водоем практически истощился. Исправить ситуацию поможет бурение скважин, утверждает подконтрольный Кремлю министр экологии Крыма Геннадий Нараев.
Проводят постоянный мониторинг состояния подземных вод. Это, естественно, контролируется, чтобы не истощались запасы, чтобы не происходило засоление подземных вод. Бережно, экономно подходим к каждой скважине. Это наш ресурс, который мы должны с вами беречь и оставить потомкам, чтобы они пользовались.
Природный потенциал водных ресурсов аннексированного Крыма сейчас используется на 100%, что приводит к высыханию источников. Об этом в эфире Радио Крым Реалии сообщил замдиректора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Ятюк.
Полностью уничтожает экосистему. Полностью они осушаются, и вся экосистема погибает. Есть экологически обоснованный процент стока, который можно использовать, который не влияет на, скажем, функционирование экосистем.
После аннексии Крыма Киев прекратил подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну и с нами на связи по телефону корреспондент «Новой газеты» в Крыму Иван Жилин. Буквально на днях у него вышел репортаж из Северного Крыма как раз о проблемах с водоснабжением. Иван, доброе утро.
Доброе.
В вашем материале больше вот было все-таки не официальных заявлений чиновников, а вот непосредственно опыта людей, которые живут в степных, в северных регионах Крыма. Вот по их словам, существует ли реально проблема со снабжением и с качеством питьевой воды?
Ну, оценки довольно противоречивые на самом деле, особенно у фермеров. То есть те люди, которые изначально специализировались на пшенице, они, например, вполне серьезно заявляют, что никаких проблем с водой в Крыму нет. Вот, это очень хорошая картинка, например, для российских федеральных телеканалов.
Ну да. Но пшеница, вот, да, пшенице не нужен регулярный полив, да.
Да, 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 да. Те же, кто специализировался на бахче и овощах, они говорят, что да, проблемы, конечно, существуют. Сейчас фактически уже невозможно выращивать в промышленных масштабах бахчу или какие-либо там томаты, огурцы, вот, и прочее. Но они надеются, что со временем как бы Северо-Крымский канал вернется, и все, эта проблема тоже будет решена.
Если говорить вот, ну, о качестве именно самой воды, что говорят люди? Ну, потому что в соцсетях тоже противоречивые очень комментарии. У кого-то все хорошо, кто-то чуть ли не уже просто на вкус ощущает там какую-то соленость. На самом деле, вот реально, что люди говорят?
Точно так же. Одни говорят, что все прекрасно, все здорово, другие говорят, что у них из-под крана соленая вода течет. То есть вот слышал от жителей Армянска, от жителей Красноперековска, от жителей Джанкоя, что есть соленая вода в кранах. Джанкоя слышал о том, что в части города соленая, в части нормальная, не знаю, чем это обусловлено.
А не удавалось самому попробовать оценить как-то?
Нет, к сожалению, в гости не приглашали.
Я понял. Значительный потребитель вот как раз-таки в названных вами городах – это химические предприятия, да? Это Титан, это содовый завод. Насколько сильно они влияют на ситуацию в регионе?
Ну, опять же, я это знаю из общения с бывшим помощником вице-премьера Крыма Павла Шеремета Владимиром Горначуком.
Да-да.
По его словам, там идет серьезное бурение скважин уже глубже, чем 400 метров. То есть идет выкачка уже такая масштабная подземных вод пресных. Вот. И, скажем так, эти предприятия вносят очень весомый вклад в засоление почв. Но они это вынуждены просто делать, чтобы хоть как-то функционировать дальше, потому что им пресная вода необходима для производства.
Скажите, последний, наверное, вопрос. Если говорить все-таки о какой-то официальной, да, позиции крымских чиновников, есть ли какие-то официальные, опубликованные, может быть, результаты каких-то исследований? Все-таки право знать, что ты пьешь, у людей никто не отнимал.
К сожалению, о таких публикациях мне неизвестно. Мы разговаривали с Игорем Валентиновичем Вайлем, главой Государственного комитета Крыма по водному хозяйству. Он сказал, что проблемы с питьевой водой у людей нету, запасы на уровне годовых. Вот. А о качестве именно воды, о ее засоленности мы не разговаривали с ним.
Я понял. Спасибо большое. С нами на связи по телефону из Крыма был корреспондент «Новой газеты» на полуострове Иван Жилин, который разбирался в проблеме водоснабжения Северного Крыма пресной водой, собственно говоря. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на наши аккаунты в других соцсетях, ну и на наш сайт. И вот, кстати, если уж на тему воды и возможности бурения скважин, то крымских сельхозпроизводителей как раз-таки обрадовали. На встрече с виноделами, виноградарами депутат Госдумы Андрей Козенко от Крыма, его выбрали на выборах, которые не признают за пределами Крыма и России, он заявил, что аграрии получат право пользоваться подземными водами. Сейчас, напомню, официально у них такого права нет, хотя, конечно, скважины многие бурят. Предлагаю послушать, что сказал Андрей Козенко.
Точка зрения. Инициатива, которую мы продвигаем, это чтобы сельхозпроизводители, участвуя в свободной экономической зоне, могли пользоваться подземными водами. Сейчас это запрещено, тем не менее мы в соответствующем проекте закона, который уже принят в первом чтении, это учтем, и наши производители будут пользоваться подземными водами.
Точка зрения.
Ну вот что интересно, буквально несколько недель назад Игорь Вайль, глава Госкомводхоза Крыма, подконтрольного Кремлю, тот, которого упоминал как раз Иван Жилин, как раз-таки сетовал на то, что сельхозпроизводители вообще не смотрят, какой водой они поливают, и сколько, и какого качества, какой глубины они бурят скважин. Предлагаю его комментарий тоже послушать, а дальше у нас будет еще интереснее.
Мнение.
Каждый набурил себе, я знаю, что только в весне там сделано все по науке, да, там был разработан проект, были получены разрешения, были сделаны на профессиональном уровне скважины, то есть там действительно сделано все по науке. А если мы посмотрим Сакский район и дальше, то там просто набурили дырочек в земле и берут эту воду без всякого анализа, без всяких дебетов, разрешений.
Мнение.
Ну вот, собственно, как должно быть по науке и что будет, если делать не по науке, поговорим, собственно говоря, с представителями науки. Директор Института водных проблем и мелиорации Михаил Ромаченко с нами на телефонной связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, все-таки вот усиленное бурение, или тем более, если сейчас в Крыму, я не знаю, фермерам, сельхозпроизводителям разрешат самим, сколько им нужно бурить скважин, чем это грозит, ну, особенно вот степному Крыму?
Это грозит тем, что Крым уже проходил. В 70-е годы прошлого столетия до широкого использования вод Северо-Крымского канала бурение скважин было и использовали их на полив. Закончилось тем, что началось подтягивание и ухудшение минерализованных вод, водоносные горизонты, и качество воды значительно ухудшилось. Они перестали быть пригодными не только для питьевого водоснабжения, но и для полива. И я уже несколько раз по этому вопросу высказывался. В Крыму запасов подземных вод достаточно для удовлетворения потребностей орошений и прочее нет. Интенсивная эксплуатация приведет к ухудшению их качества, к повышению минерализации. По-моему, та информация, которая у меня есть, что пробуренный в 2014 году там, в Жанкойском районе, когда это рекламировалось, что пробурить там,
привела
к тому, что резко ухудшилось качество воды. То есть, ну, все то, что говорилось еще в 2014 году, оно же подтверждается. Еще раз хочу напомнить об одном. Естественных запасов поверхностных и подземных вод в Крыму с трудом будет хватать для удовлетворения или обеспечения потребностей в питьевом водоснабжении и коммунальные на самом, так сказать, ну, минимальном уровне. На развитие орошений и прочее нет запасов воды.
Тем более на большую химию, да, которая тоже потребляет ее в колоссальных объемах.
Не, ну естественно, это же мы говорим. И промышленное, и все остальное. И вот даже в 80-е, в 70-е годы существовал такой проект. Пополнение запасов подземных вод за счет днепровской воды. Формировались фильтрационные бассейны, куда закачивалась днепровская вода, чтобы... ну, минимизировать подтягивание, так сказать, минерализованных, ну,
чтобы
вод,
она, чтобы она выдавливала, да?
Воды.
Чтобы она
то
выдавливала минерально.
Мы наступаем на старые грабли и пытаемся, ну, как, дать ответ на вопрос, на который, ну, этот ответ уже был дан.
Скажите, а, ну, когда такая нехватка воды, минерализация, допустим, этих вод происходит, это засаливание почвы, и это, соответственно, то есть ни о каком сельском хозяйстве или вообще растительности уже там практически речь не идет, правильно?
Химического состава, там два процесса может происходить. Первый, если высокоминерализованные или там минерализованные воды с минерализацией, ну, для полива вообще без ограничений разрешается использовать, ну, по-украински, по крайней мере, стандартам, то и российские тоже, это в пределах до 1 грамма в литре. Это общая минерализация. Если минерализация больше, это так называемый второй класс пригодности, который требует проведения соответствующих агротехнических мероприятий, которые должны минимизировать качество воды. Либо это химические мелиорации, либо это там выращивание определенных сидеральных культур и так далее. Не будем, так сказать, в этот процесс углубляться. Но это требует. С другой стороны, воды могут быть невысокой минерализации, но содержать большое количество так называемых токсических элементов. Например, того же хлора, того же натрия, магния. Особенно, так сказать, опасного содержания натрия и магния, потому что может наблюдаться процесс осолонцевания. Это не засоление, а осолонцевание.
Ну, солончак, да.
Почвенно-поглощающего комплекса, кальций. Это полезный минерал, который делает почвы, так сказать, придатными и обладающими хорошими свойствами для выращивания сельхозкультур. Ухудшается значительно, там слитизация происходит, так сказать, ну, корка образуется, они становятся водонепроницаемыми и так далее, практически непригодными для использования. Поэтому, ну, эти процессы, это же, ну, огромный комплекс исследований в Крыму выполнялся.
Ну, наверное, рисовые хозяйства неспроста тоже, да, были в Крыму разбиты, потому что давали большую площадь пресной воды, которая тоже давала пролив.
Ну, не так. Они давали пресной воды не потому, что спроста. Рисовые хозяйства, потому что в то время, ну, температурный режим, гидротермические условия, по сумме эффективных температур, были пригодны Крым, Херсонская область, и Одесская, да? Но в связи с
тем, что использовалась преимущественно технология выращивания риса затоплением, uh-huh. это, как правило, сопровождалось огромными потерями воды на фильтрации.
Uh-huh.
То есть там подавали до 25, там иногда в первые времена и до 30 тысяч метров кубических на гектар пресной воды при выращивании риса. Как правило, ну, примерно больше половины, а то и до 2/3 этой воды терялось на фильтрации, на пополнение запасов, ну, грунтовых и дальше подземных вод.
Uh-huh,
сейчас
uh-huh.
же эта вода не поступает, поэтому пополнять запасы нечем, и улучшать качество воды тоже нечем. Водоносный горизонт.
Скажите, вот у нас раньше на связи был журналист «Новой газеты» Иван Жилин. Вот у него как раз-таки один из фермеров, с кем он общался, его отец там работал в мелиорации, и как раз-таки он рассказывает о том, что нужно в любом случае запускать Северо-Крымский канал, иначе как бы Крыму не выжить. Если предположить, что вода по Северо-Крымскому каналу снова в Крым поставляется, вот сейчас, через 3 года такого режима, ну, засушливого, да, сколько потребоваться может времени для того, чтобы восстановить, я не знаю, экосистему или систему водную там?
Ну, смотрите, для того, чтобы восстановить первое, для того, чтобы промыть почвы там, где они засорены,
uh-huh.
это можно при наличии воды сделать в течение 1 года.
Uh-huh.
Для того, чтобы вернуть минерализацию грунтовых водоносных горизонтов, там, ну, тоже 2-3 года, то есть дренажным стоком нам она будет отведена. То есть, ну, главное условие – это наличие воды в достаточном количестве и, извините меня, хорошего качества.
Uh-huh.
Если предположить, что ему была создана хорошая система дренирования, в том числе там головные коллекторы, которые отводила в сторону Сиваша вот сорошаемых земель там эти, ну, некачественные дренажные
да-да.
Воды, то саму экосистему, ну, орошаемых земель восстановить, ну, можно достаточно быстро, там 2-3 года, я думаю, что этот процесс уже выйдет на нормальный, ну, на нормальное состояние.
То есть это обратимые вещи, да?
Да?
Это обратимые вещи, да?
Ну, конечно, обратимые. Но обратимые, ну, тут, понимаете, так, чем дальше мы уходим и чем больше мы засаливаем почвы, повышаем минерализацию грунтовых и подземных вод, тем больше времени потребуется на восстановление.
Угу.
И более того, там же процесс, если прогнозировать, понимаете, там чем больше мы будем отбирать подземных вод, тем, ну, с большей интенсивностью будет ухудшаться качество этой воды.
Ну, я правильно понимаю, вот, ну, я обывательский, да, то есть я далекий как бы от мелиорации человек, но я понимаю, что Крым это полуостров, да, он со всех сторон окружен практически
да.
соленой водой, если пресную выкачать, то, ну, свято место пусто не бывает, все равно будет подсос какой-то соленой воды. Так.
Конечно, будет минерализованных и более того, ну, области питания, которые водоносные горизонты находятся на склонах, там, Крымских гор
uh-huh.
и в этой части, но они недостаточны для того, чтобы количество осадков уже в Крыму небольшое, для того, чтобы обеспечить, ну, вот, как, естественное пополнение,
uh-huh.
Имеется в виду только, так сказать, инфильтрация осадков, ну, тех запасов подземных вод, то есть запасы подземных вод восстанавливаемые, так называемые uh-huh. эксплуатационные, они ограничены. Превышение или отбор, который превышает величину этих эксплуатационных запасов, неизбежно будет приводить к истощению и ухудшению качества. Вот и все.
Спасибо большое за экспертное мнение. С нами на связи был, напомню, директор Института водных проблем и мелиорации Михаил Ромащенко. И вот по его мнению, как раз-таки ситуация достаточно серьезная с водоснабжением Крыма. Хотя обратимая, ну, опять же, по его мнению, если вдруг заработает снова Северо-Крымский канал, и я имею в виду в Крыму, то есть он только до Херсонской области сейчас работает. И вот... На самом деле о проблеме снабжения пресной водой и ее качестве, самое главное, уже говорят и российские активисты. Тот самый Горначук, которого упоминал Иван Жилин, он давно уже говорит о том, что об ухудшении качества воды и, ну, по его мнению, вообще чуть ли не переселение может потребоваться в Северном Крыму. Возможно, это не настолько критичная ситуация, но факт в том, что качество воды ухудшается, и вот по мнению специалистов, если не будет запущен заново Северо-Крымский канал, то источниками подземными, перекрыть миллиард кубов, как минимум, в год, который поставлялся пресной воды из Днепра в Крым, Крыму будет нереально. Конечно, 14, 15 и 16 год зимы были достаточно благоприятные, было много осадков, поэтому как бы пополнились вот этой зимой тоже водохранилища достаточно серьезно, это дает некий оптимизм крымчанам, но опять-таки, вот как говорят мелиораторы, что этих запасов может хватить на питье, опять-таки, ну и на некоторые коммунальные нужды, но уж никак не на сельское хозяйство. Ну и нужно еще учитывать огромные потери в системах водоснабжения, которые достаточно изношены. Вот. Если говорить о том, об увеличении количества скважин, которые собираются проводить крымские власти, ну, в Сакском районе Охотниково когда-то было селом, в котором много скважин было набито. Чем это закончилось в результате для села? Ну, можно съездить туда, посмотреть, сколько улиц там осталось. Остальное съела, как ни странно, вода. Но это как раз-таки из-за бесконтрольного отбора воды из-за скважин, который раньше проводился. А я напоминаю, что это радио «Крым. Реалии». Нашу вечернюю программу слушайте сегодня в 18.30. С вами был Максим Кошелев. Напоминаю, что мы выходим по будням в 9.35 и 19.30 по Крыму. Соответственно, в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. На средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Услышимся.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.